Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Петр Порошенко отметил год на посту президента посланием к депутатам Верховной Рады. В чем силы и слабости главы украинского государства? Дочь Бориса Немцова Жанна сомневается в том, что заказчики убийства ее отца будут найдены. Почему? Детская музыкальная школа имени Танеева может сменить владельца. Кто решил отжать дорогое здание в центре Москвы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украинский президент Петр Порошенко сегодня выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием парламенту о внутреннем и внешнем положении страны. Порошенко негативно оценил результаты собственной работы и деятельность структур власти, поскольку ими недоволен украинский народ. Это цитата, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
В своей более чем часовой речи Порошенко часто упоминал конфликт в Донбассе. Авторы проекта «Новороссия», по мнению президента, поставили над ним могильную плиту. Тем не менее, угроза продолжения оккупации российской армии и ее наемниками новых украинских территорий сохраняется. Сохраняется колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий со стороны российских террористических группировок. Сейчас на территории Украины находятся 14 российских батальонно-тактических групп общей численностью, превышающей 9 тысяч военнослужащих. Концентрация российских военных возле украинской границы в полтора раза больше, чем год назад. Так называемый Росвоенторг продолжает поставлять в Донбасс не только боеприпасы, продукты питания и топливо, но и самое современное вооружение и самую современную военную технику. 3 июня в зоне конфликта сепаратисты начали наступление на некоторые позиции украинских войск. Ожесточенные бои развернулись в частности вокруг Мар'їнки под Донецком. Пока эскалации конфликта удалось избежать. Над Мар'їнкой развивается украинский флаг, но в любой момент противник может возобновить атаки. По мнению директора Киевского центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, вряд ли Кремль сейчас решится на проведение в Донбассе полномасштабного наступления.
Формат войны, который ведет Кремль, достаточно сложно сейчас перевести этот формат в формат открытой военной агрессии с вторжением воинских подразделений российской армии. В рамках гибридной войны будут предприниматься попытки прорвать оборону, обеспечить стратегическое преимущество или тактическое преимущество на тех или иных участках фронта, заставить Украину пойти на невыгодные соглашения. Очевидно, пауза, которая возникла после подписания Минска 2, в общем, Украина реализовала достаточно успешно, и мы сейчас имеем и сформированную оборону, и намного более слаженное взаимодействие родов войск, и что позволяет говорить о том, что подобного рода наступление или попытки, поскольку можно рассматривать это как попытку зондирования, скажем так, украинской обороны более активное, сейчас не будет иметь успеха.
Выступая в Раде, Петр Порошенко подчеркнул, что уровень обороноспособности Украины все еще минимальный, и для его повышения власти будут увеличивать военные расходы. Отвечая на упреки политиков, почему до сих пор в стране не введено военное положение, предполагающее в частности цензуру, комендантский час и запрет партий, президент сказал, что хочет, чтобы Украина оставалась демократической страной и не стала жертвой России. Как отмечает один из лидеров парламентской фракции «Батьківщина», Сергей Соболев, в целом он удовлетворен выступлением президента и сделанными им заявлениями по ключевым проблемам Украины.
Выступление достаточно разноплановое, достаточно хорошее есть такое слово украинское, грунтовное. Затронул достаточное количество моментов, которые действительно являются самыми важными, животрепещущими для Украины сегодня. Ответы я, в принципе, получил на многие вопросы. Я вижу, что у президента есть и желание, и политическая воля и для политических реформ, и для экономических реформ, и для военных реформ. Может ли это сделать нынешнее правительство? Не готов я на это ответить, особенно по целому ряду секторов. Но то, что президент не остановится и будет дальше добиваться серьезных изменений, это вне всякого сомнения.
Президент в своей речи намекнул, что на посту руководителя украинской полиции хотел бы видеть не нынешнего главу МВД Арсена Авакова, а его заместителя, грузинку Экус Гуладзе. Порошенко заявил в Раде, что отныне монополии и шантажу российского «Газпрома» положен конец, и Украина уже имеет более 10 поставщиков газа из стран Евросоюза. Эти слова президента комментирует сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Существенно снизился импорт газа с территории Российской Федерации. По ряду субъективных и объективных причин. То есть субъективная причина заключается в том, что Украина нарастила резерв, хотя, давайте будем откровенны, особенно со второго квартала, да и в первом, достаточно часто цены реверсных контрактов превышали цены «Газпрома». И объективный фактор, который привел к снижению импорта газа вообще и в частности из ресурсов «Газпрома», это снижение потребления внутри страны, вызванное остановкой крупных промышленных предприятий, боевыми действиями на Донбассе, ну и в целом сжиманием экономики в целом. Любая диверсификация поставок, она, естественно, сильно экономически оправдана, то должна приводить к снижению цены. Частично в Украине это состоялось. Но, повторюсь, вот видите, со второго квартала мы имеем обратную динамику, как бы, когда «Газпромовский» газ дешевле, реверсный дороже. Но, тем не менее, Украина продолжает покупать значительные объемы газа по реверсу. С политической точки зрения это соответствует вот тем планам, которые заявляет украинское руководство. С экономической точки зрения за это все платит конечный потребитель высокой ценой. То есть, если правительство и президент считают, что это как бы адекватно, релевантно, что избиратели ждут именно этого, мы посмотрим на следующих выборах, потому что, думаю, эта карта также будет разыгрываться.
Говорил сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
7 июня исполнится год с того момента, как Порошенко принес присягу и приступил к выполнению своих президентских обязанностей. Выступление в Верховной Раде таким образом было первым регулярным отчетом главы государства перед парламентом и обществом. Мой собеседник – директор Киевского центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко.
Формат послания президент предполагает как отчет о сделанном, и в то же время в этом послании президент выступил с приоритетами на следующий год. Что мне понравилось в этом послании – самокритичность и реалистичность оценок. Почему я об этом говорю? Потому что иногда Петр Порошенко склонен к таким эмоциональным обещаниям, которые не всегда бывает возможным быстро выполнить. Как бы есть у него такой грех. В этот раз, мне кажется, это достаточно такое реалистичное, самокритичное выступление. Там четко фиксируется, что не все удалось сделать, что есть и просчеты, и много критичного. Ну, а на перспективу то, что сделан акцент и на необходимость осуществления реформ, и активизации борьбы с коррупцией, и активизации реализации реформ, я думаю, что это тоже правильная стратегическая оценка. Думаю, что на ближайший год для не только для правительства, но и для президента критично важным станет необходимость возобновления экономического роста и демонстрации населению реальных результатов. Если этого не будет, то это ударит уже не только по правительству, но и по президенту.
Владимир, мне показалось, что президент в очередной раз попросил народ подождать и украинский политический класс. Вот он сказал, что реформы вроде начаты, использовал еще и такой гастрономический термин «блюдо уже в печи», там для каких-то блюд ингредиенты уже собраны, а какие-то даже мы не знаем рецепты, но по сути это констатация того, что реформы начались, результаты вы их не видите, и вы их увидите скоро. Есть ли основания полагать, что скоро их Украина увидит?
Ну, не все результаты можно увидеть скоро. Президент достаточно реалистично оценивает ситуацию, потому что есть феномен завышенных ожиданий. Ожидать быстрых результатов в борьбе с коррупцией, вот что, все сразу поменяется, это вряд ли возможно. Украина не Грузия, и здесь ждать, что даже за один год там, или даже за два на 180 градусов все поменяется, но те, кто так считает, они не понимают специфики Украины и всей сложности ситуации с коррупцией в Украине. Мне кажется, Порошенко это понимает более реалистично, поэтому как бы он и не делает никаких широковещательных и радикальных заявлений. Надо искать реформы, по которым можно в течение года предъявить результат. Над этим надо думать, над тактикой реформ, а также над информационной работой по обеспечению реформ. Хотя это в первую очередь задача правительства, но то, что президент об этом говорит, означает, что он понимать все риски ситуации.
Один из постулатов идеологических и практических, собственно говоря, деятельности и стратегии Порошенко – это так называемая деолигархизация. Борьба с монополизмом в экономике, с крупными бизнесменами и олигархами, которые конвертируют экономическое влияние в политическое влияние. Каковы шансы его в этой борьбе, как вы считаете?
Ну, здесь опять-таки очень важно, что эта борьба началась. И очень показательно, как ведет ее Порошенко. Он не Саакашвили. Он не бросается с шашкой вперед, с кавалерийской атакой, стремясь всех разогнать. Он действует достаточно осторожно, но последовательно. В прошлом году, например, никаких атак на олигархов не было. Наоборот, с некоторыми был тактический союз. К этому, скажем так, подталкивала сама сложность ситуации и война, которая шла на Востоке. Поэтому открывать второй фронт внутри страны было бы чрезвычайно рискованно. И в этом году он пошел на ограничение влияния олигархов в тех ситуациях, когда, ну, скажем так, сами олигархи обнаглели, особенно Коломойский. И, собственно, Коломойский начал, скажем так, ставить ультиматумы и повел себя, мягко говоря, некорректно по отношению к государству, не к Порошенко, а именно к государству. Поэтому пришлось его ставить на место. Затем точно так же пришлось ставить на место в сфере энергетики Ахметова. Затем очередь дошла до Фиртоша. Но это только начало процесса. И деолигархизация – это не интерес Порошенко только лишь, а это интерес государства как такового и запрос общественного мнения. Другое дело, и мне кажется, Порошенко начинает это понимать, что вопрос о деолигархизации, он неизбежно поставит вопросы и к самому Петру Порошенко. Он пообещал в свое время продать свой бизнес. Думаю, что это было такое немножко эмоциональное, поспешное обещание, потому что задешево он его продавать не будет. А сохранение бизнеса в его руках будет неизбежно провоцировать критику в его адрес. Но в любом случае то, что ограничение влияния олигархов и в экономике, и в политике происходит, на мой взгляд, это положительная тенденция. Не будет раскулачивания олигархов, их ликвидации как класса, потому что это было бы слишком рискованно в условиях продолжения противостояния с Россией. Поэтому и в этом направлении Порошенко скорее будет действовать гибко. Вот мне кажется, его стиль заключается в том, чтобы избегать чрезмерных рисков. Идти вперед, но так, чтобы не создавать дополнительных рисков и чрезмерных проблем на этом пути.
Как вы оцените позицию сегодняшнего президента Украины по отношению развития отношений с Россией, снижение напряженности в отношениях с Россией, отношений с агрессором России?
У Порошенко вот как раз и в этом плане он выступил достаточно реалистично. Он, в частности, отметил, что пока уровень обороноспособности Украины остается недостаточным. Прогресс очевиден по сравнению с тем, что было год назад. В нынешнем виде Украина может оказывать сопротивление агрессору. Но пока уровень обороноспособности недостаточный. И эти усилия надо увеличивать, утраивать. Это касается и обеспечения военной техникой, и боеспособности армии, и реформирования вооруженных сил. То есть это, на мой взгляд, вполне реалистичная оценка. Я бы не говорил о снижении напряжения в отношениях с Россией. Напротив, Порошенко подчеркнул, что риски эскалации конфликта сохраняются, риски новой агрессии со стороны России сохраняются. Как мне кажется, Порошенко публичных выступлениях еще далеко не все говорит, потому что он прекрасно понимает, судя по контексту некоторых его высказываний, что маловероятна реализация минских договоренностей в полном объеме, особенно политической части минских договоренностей. Украина не пойдет на реализацию российского сценария в рамках этих договоренностей. А если мы не пойдем на уступки России сепаратистам, значит, есть большой риск новой атаки со стороны России. И вот это Порошенко очень хорошо понимает, и об этом он сказал сегодня в послании, что надо быть всегда готовым к новой атаке России. Он разъяснил, почему не стоит сейчас играться с военным положением и с точки зрения ограничения демократии в стране, и с точки зрения наших внешнеполитических интересов, чтобы не спровоцировать новую волну не напряжения, а конфликта в отношениях с Россией, что не всегда могут понять и наши европейские союзники. Так что вот эта гибкость в таких сложных вопросах, но очень значимых вопросах, как военное положение, реформы, это тоже стиль Порошенко. Может быть, да, это приводит иногда к не самым высоким темпам в осуществлении преобразований. Это, кстати, Порошенко тоже отмечает. Но это стиль Порошенко.
О тактике и стратегии президента Украины Петра Порошенко размышлял киевский политолог Владимир Фисенко.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 4 июня. Дочь погибшего несколько месяцев назад оппозиционного российского политика Бориса Немцова Жанна передала спикеру Сената Польши Богдану Борусевичу список российских пропагандистов, попросив его посодействовать введению санкций против этих людей. В списке Немцова Олег Добродеев, Владимир Кулистиков, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и другие журналисты, ответственные, по мнению соратников убитого политика, за разжигание ненависти в российском обществе. Интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Жанна Немцова дает свои оценки ситуации в России и ходу расследования преступления на Большом Москворецком мосту.
Я была в Польше, где моему папе посмертно вручили награду за смелость свободы слова. Именно с такой формулировкой маршал Сената выразил желание со мной встретиться. Он подробно меня расспрашивал о ходе расследования и о том вообще, что происходит в России. Я ему сказала о гигантской роли пропагандистской машины, в том, что мы сейчас с вами, к сожалению, наблюдаем в нашей стране. И также я ему сказала о списке Немцова, то есть о списке тех лиц, которые, по нашему мнению, участвовали в травле моего отца, подстрекали к расправе и к насилию. Я передала ему этот список, там 8 человек. Внутри России никакого наказания за это не будет, хотя есть соответствующая уголовная статья о наказании за подстрекательство к насилию. Во всяком случае, эти люди должны быть наказаны за пределами России. О каких санкциях идет речь? Ну, в первую очередь, это запрет, наверное, въезда в страны Европейского Союза. Если возможно будет принять более жесткие санкции в отношении этих людей, в том числе есть сведения, что у них есть счета и недвижимость за границей, я буду это всячески поддерживать. Так делать нельзя.
Некоторые люди из этого списка, против них уже введены санкции Евросоюзом из-за их позиции по аннексии Крыма, по войне на Украине. Можно ли сказать, что то, о чем вы говорите, и санкции, которые были уже против них введены, это все взаимосвязанные вещи?
Насколько мне известно, есть санкции в отношении только одного человека из этого списка, в отношении Дмитрия Киселева. Он включен в черный список ЕС. В списке США его фамилия не фигурирует. Преступлением является не сама пропаганда, а использование преступных методов, а именно подстрекательство к насилию. Сейчас мы говорим о списке Немцова, именно это то, что я поддерживаю, но также наша пропаганда подстрекает к наемничеству, к расправе с теми, кто по-другому мыслит, по-другому думает. Пропаганда сыграла гигантскую роль в том, что сейчас происходит на востоке Украины.
Опасаетесь ли вы за свою жизнь в связи вот с такими действиями? Поступали ли в ваш адрес какие-то угрозы?
Несколько раз писали в Facebook, я получала личные сообщения, все я их публикую из-за соображений безопасности, не потому что я обиделась. Не знаю, можно ли это считать угрозами или нет, вы можете сказать, что я чувствую себя в России в безопасности, это было бы явным преувеличением. Все абсолютно люди, которые сохранили достоинство, которые не могут молчать, которые говорят о тех проблемах, которые существуют, критикуют открыто Путина и его линию, они находятся в той или иной степени под угрозой. Ситуация, на мой взгляд, в России будет только ухудшаться, и все это будет происходить очень и очень быстро. Мы сейчас видим, с какой скорости происходят эти изменения.
Жанна, я бы хотел вас спросить немного о расследовании смерти вашего отца. Удовлетворены ли вы тем, как идет следствие, и насколько вероятен, по вашему мнению, вот та основная версия, чеченский след, грубо говоря, назовем ее так, в убийстве Бориса Немцова, которую, судя по всему, выбрала и разрабатывает сейчас российское следствие?
Я с пессимизмом смотрю в будущее, и, конечно, у меня нет никакой уверенности в том, что это убийство будет расследовано быстро, и все, не только исполнители, но и заказчики и организаторы понесут заслуженное наказание. Я встречалась с новым следователем, господином Тутеевичем. Я негативно отношусь к тому, что сменили следователь, до этого был, знаете, Игорь Краснов, сейчас это господин Тутевич. Мои личные впечатления таковы, Краснов мне понравился больше, мне кажется, он действительно работает в правильном направлении. По Тутевичу таких впечатлений у меня нет. В очень жесткой манере он со мной беседовал, высказывал неудовлетворение тем, что я журналист и веду себя как журналист. Сказал о том, что мне незачем знакомиться со всеми материалами дела, хотя ранее Краснов мне это пообещал. По поводу чеченского следа. Это убийство политически мотивированное. В принципе, у следствия есть понимание этого. Именно поэтому они собираются допрашивать известных политиков, соратников моего папы. Это убийство по найму. Некорректно говорить о чеченском следе. Просто сейчас пока нить ведет в Чечню. Куда она в результате выведет, мы с вами пока сказать не можем.
После уже смерти вашего отца его соратники выпустили доклад «Путин. Война». Сейчас, когда вы бываете и в Берлине, и в Варшаве, и в других городах, подходят ли к вам люди со словами какими-то об этом докладе? Знают ли о нем за границей, за пределами России?
Этим занимаются Илья Яшин и ряд других людей. Илья Яшин ездит в презентации этого доклада. Да, безусловно, знают об этом знают в Германии. Я кое-что рассказала об этом докладе. Но когда я была в Берлине, я выступала с речью о свободе, памяти о своем отце. И моя речь была посвящена пропагандистской машине, которая сейчас эффективно действует в России. А так, конечно же, многие об этом знают и пишут, те, кто интересуется ситуацией на Украине, российско-украинскими отношениями. Сама я этот доклад, естественно, читала. Я считаю, что это самый полный доклад, который посвящен событиям в Украине. И я всячески поддерживаю то, чтобы он был опубликован большим тиражом. Можно расценивать как реакцию на этот доклад подписанный закон Путиным о том, что информация о военнослужащих, которые погибли в мирное время, является государственной тайной. Это в неком смысле ответ на этот доклад.
Убийство Бориса Немцова стало, можно сказать, еще одним толчком для российской оппозиции, для того, чтобы в очередной раз попробовать все-таки объединить свои усилия. Сейчас этот процесс как бы начался. Верите ли вы в то, что это все-таки удастся сделать?
Я не хочу это комментировать, потому что у меня недостаточно информации на этот счет. Я не могу сказать, что я активно общаюсь с лидерами российской оппозиции, сама не являюсь политиком. В этот тяжелый момент все демократические лидеры, конечно же, должны забыть о своих дрязгах и должны объединиться. И мой отец за это ратовал. Он очень много времени этому посвящал. Он действительно был объединителем, и абсолютно все демократические лидеры это признают. Он не боялся звонить, он постоянно встречался, он объяснял свою позицию. И, как он сказал в одном из интервью, может быть, что мы тут делим? Нам делить осталось только места в автозаках, и в этом он совершенно прав.
С дочерью Бориса Немцова Жанной беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Детская музыкальная школа имени Танеева может сменить владельца. Украинский режиссер Сергей Маслобойщиков представил публике новую работу, документальный фильм «Майдан. Украинский аргумент». С улиц российских городов исчезает электрический общественный транспорт. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 4 июня, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В МВД России не располагают информацией о возбуждении уголовных дел по факту погрома в офисе сводной мобильной группы Комитета против пыток в Грозном. Министерство юстиции России объявило, что не будет пересматривать решение о внесении фонда «Династия» в реестр иностранных агентов. Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков внес на рассмотрение палаты законопроект об отмене понятия «иностранный агент» в отношении некоммерческих организаций. Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий иностранным государствам проводить на территории страны миротворческие операции. В Соединенных Штатах обнародованы конфиденциальные материалы следствия по делу о коррупции в ФИФА, в которых содержится признание одного из бывших руководителей федерации во взяточничестве. Во Франции в возрасте 77 лет умер математик, публицист, участник правозащитного движения в СССР Леонид Плющ. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 4 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
С улиц российских городов медленно, но верно исчезает электрический общественный транспорт. Троллейбусы и трамваи в большинстве городов стали так называемым социальным средством перевозок. Их пассажиры, преимущественно пенсионеры, сети и вагоны редко ремонтируют или обновляют. За последние 10 лет около 20 городов полностью избавились от своих систем электротранспорта. О проблеме рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
«Не убивайте троллейбус в Благовещенске». Такая петиция появилась на сайте Change.org. Жители города в Амурской области пытаются доказать, что этот вид транспорта нельзя ликвидировать. Совсем недавно, говорится в петиции, он перевозил почти столько же пассажиров, сколько обычные автобусы. При реконструкции одной из основных для троллейбуса магистралей прежний мэр пообещал вскоре восстановить движение электротранспорта, а его сменщик всего через год решил проще полностью избавиться от всех линий. Ситуация, когда городской электрический транспорт сначала обходят вниманием, а доведя до убыточного состояния ликвидируют, повторяется во многих регионах России. В 84 городах действует троллейбус и в 61 трамвай. За последние десятилетия ликвидированы больше десятка систем в Астрахани, Владикавказе, Воронеже, Иванове, Рязани, Тюмени. Архангельск успел избавиться сразу и от троллейбуса, и от трамвая. С 30 апреля остановился электротранспорт в Кургане. Почти во всех случаях причинами называют низкую рентабельность и невозможность конкурировать с частными автобусами. Обычно такие решения властей встречают резко негативную реакцию жителей. Чиновники, на словах выступающие за экологически чистый транспорт, одновременно принимают решения, после которых транспортные предприятия почти невозможно восстановить. Так, в марте 2015 года умер троллейбус в Каменске-Уральском. Глава правительства области заявлял, что кроме продолжения работы этого транспорта других вариантов нет, а параллельно копились миллионные долги энергетикам за электричество. В итоге причина ликвидации электротранспорта выглядела объективной. В других городах маршруты позволяют дублировать частным автобусным перевозчикам, а муниципальный транспорт убирают на второстепенные улицы, и после 1-2 лет убытков появляется подходящая причина его ликвидировать. Как говорит администратор крупнейшего в Рунете тематического сайта «Городской электротранспорт» Михаил Исаков, в России все же есть примеры хорошего управления, например, Краснодар. Но чаще речь идет о проблемах. Кое-где износ техники и сетей достигает 90%. Так непонятна судьба трамвая в Новочеркасске Ростовской области, где транспорт ходит скорее по инерции до первой серьезной поломки.
На деньги города можно как-то что-то поддерживать, но ни о каком развитии речи идти не может. Представляете, какие деньги нужно вложить на строительство линии? Ладно, если троллейбус, а трамвай это. Многое зависит от того, как относится к этому власть. Если так вот сейчас оно идет, где-то что-то по чуть-чуть будет развиваться, где-то останется на том же уровне. В некоторых городах что-то может действительно и вообще закрыть. Можно попробовать, конечно, этому противостоять. Опять же, в Ростове недавно удалось отстоять линию трамвая. Сверху что-то делается, но оно не очень эффективно. О чем можно говорить, если однажды сотрудник департамента транспорта проговорил, что они хотели сменить перевозчика на маршруте, а у них не получилось. Понимаете, да, у департамента транспорта не получилось. Есть фирмы-перевозчики, которые принадлежат каким-то там людям, и все.
Противники электрического транспорта обычно приводят такие аргументы. Он привязан к линиям, он медленнее небольших автобусов, на поддержку его инфраструктуры нужно тратить деньги. Троллейбусы, помимо прочего, не имеют отдельных полос для движения и в итоге стоят в тех же пробках, что автомобили. Как показывает опыт урбаниста Вукана Вучика, в любой перспективе, кроме самой краткосрочной и для любого относительно крупного города, автобусы на самом деле проигрывают. При более дорогой инфраструктуре электрический транспорт затем гораздо дешевле в обслуживании. Кроме того, он подстраховка на случай топливных кризисов, которые рано или поздно случаются везде. Вукан Вучик, помогавший планировать сети в Белграде, Вашингтоне, Мехико и Риме, так прокомментировал в беседе с «Радио Свобода» происходящее в Благовещенске и других российских городах.
Преимущество электрического транспорта в том, что в условиях города он дает лучшее ускорение и торможение. Транспорт очень тихий. То, что сейчас иногда критикуют, троллейбусы, там у них провода. Эти провода также являются символом транзитной системы. Они реально показывают людям, куда транспорт идет. У автобусов такого нет. Сейчас в ваших городах небольшие автобусы, которые действительно являются деградацией общественности. общественного транспорта. Они антоним того качества сервиса, которое общественный транспорт должен иметь. Ваши законы сейчас позволяют конкуренцию, так что если у вас есть хорошая линия трамвая или троллейбуса, любой может прийти с микроавтобусом, машиной, гораздо более низкого качества, гораздо менее обученным водителем, гораздо более низкой безопасностью и так далее. Потому что прямо сейчас это дешевле. И я думаю, что ваши города в этом делают ужасные ошибки. Сейчас вы идете от прекрасных транзитных систем, которые у вас есть во многих городах, ко все более и более дешевому и низкокачественному. Я видел в Омске, где у них трамвай в очень плохой ситуации, троллейбусы более или менее хорошие, но маршрутки держат около 48% пассажиров. Это очень-очень большая ошибка, потому что такие автобусы действительно не привлекательны для того, чтобы доставать людей из машин. Люди будут покупать больше и больше автомобилей. Иногда небольшие автобусы более часто ходят, но комфорт и безопасность — все это очень плохо. Великобритания пыталась сделать такой же свободный рынок, конкуренцию в общественном транспорте. Они говорили, что маленькие автобусы более частые, возьмут больше пассажиров, они дешевле и так далее. Но ничего из этого не получилось. Они потеряли 30% пассажиров.
Если в Советском Союзе строительство электротранспорта и списки достойных его городов утверждались на республиканском и союзном уровнях, то сейчас все эти вопросы, за исключением метро, полная ответственность местных властей. На содержание действующих сетей и эпизодическое обновление подвижного состава денег у региона обычно хватает, но речи о новом строительстве почти не идет. Специалисты и в России, и за рубежом сходятся в том, что без денег федерального правительства инфраструктурных вопросов не решить. Это показывает как российский постсоветский, так и международный опыт. Сейчас в Российской Федерации действует одна программа помощи регионам в закупках электротранспорта. Каждая купленная машина софинансируется на сумму от 1 до 3,5 миллионов рублей. Это в лучшем случае до 15% стоимости. На 2015 год в программе заложено 560 миллионов рублей. Впрочем, производители автобусов и здесь оказались успешнее. Их покупку государство софинансирует на сумму до трети стоимости. Министерство транспорта России в ответ на запрос «Радио Свобода» о состоянии и перспективах отрасли сообщило:
отсутствие инвестиций в наземный пассажирский электрический транспорт общего пользования приводит и к спаду отечественной промышленности, производящей подвижной состав, так как производственные мощности вагоностроительных заводов используются в условиях низкого платежеспособного спроса не в полном объеме. Вместе с тем, трамвайный транспорт представляет мощную базу для дальнейшего развития существующих трамвайных сетей в современной линии легкорельсового транспорта. Мировой опыт развитых зарубежных стран свидетельствует, что принятые в 50-60-е годы решения о снятии трамвайных путей были ошибочны, а восстановление легкорельсовых сетей через 20-30 лет привело к значительно более высоким затратам. Начиная с 90-х годов прошлого века, в мире происходит бурное развитие трамвайных сетей. Новые трамвайные линии открываются ежегодно. Практически все европейские страны активно развивают трамвай как основной вид городского транспорта. Положительный зарубежный опыт может быть применим и в России.
В том, что администрации городов одна за другой избавляются от городского электротранспорта, судя по публикациям в прессе, логика бывает гораздо проще. По наблюдениям местных жителей, в одних городах муниципальный транспорт ликвидируют по причине честного запустения, в других у депутатов и чиновников есть свои интересы в маршруточном бизнесе, поэтому в ущерб городу они избавляются от конкурента. Кроме того, депо занимает большие площади и часто находится в коммерчески интересных районах. Так, в Архангельске года за два до ликвидации троллейбуса территорию депо выкупила частная фирма. После этого дела у троллейбусного общественного транспорта пошли совсем плохо, он окончательно остановился, а сейчас на территории бывшего троллейбусного парка достраивают торговый центр на 50 тысяч квадратных метров. Евгений Кузьмин для «Радио Свобода».
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Киевский режиссер Сергей Маслобойщиков представил публике свою новую работу. Документальный фильм «Майдан. Украинский аргумент», посвященный событиям конца зимы 2014 года в центре украинской столицы. Маслобойщиков, известный театральными постановками, работой сценариста и успешными проектами в игровом кино, 10 лет назад снял документальную ленту об оранжевой революции, фильм под названием «Люди Майдана». Новая работа Маслобойщикова основана на интервью с активистами Майдана, снятыми в гуще событий. Режиссер сам провел на площади Независимости не один день. Не поздно ли, через полтора года после разрешения кризиса вышла новая работа? Как украинское общество сейчас оценивает события 2004 и 2014 годов в центре Киева?
Факт тот, что я его снимал просто потому, как не мог не снимать. Снимал я его, естественно, прямо на Майдане. Смонтировал я его еще в конце прошлого года, еще в 2014 году. А то, что это совпало как-то с какими-то организациями просмотров его, опоздали, ну так я не пиарился на этом. Это важная история о том, что революция происходила снизу. В какой-то степени я так понимаю, что это ответ на обвинение, что это кем-то было организовано сверху и что якобы тут не марионетки были на Майдане. На самом деле по этим лицам, по искренности ответов этих людей видно, что это совершенно низовая инициатива. И Майдан состоялся именно не как идеологическое или коллективное движение, а, на мой взгляд, Майдан именно состоялся как индивидуальный поступок каждого из тех, кто был на Майдане.
Вы прожили сначала Майдан, поскольку были его непосредственным участником этих событий, потом еще раз, когда все уже утихло, или, вернее, события вот, драматически, трагически даже развернулись в другую сторону, занимались вот этим фильмом о Майдане. Что для вас последствия Майдана? Довольны вы тем, к чему он привел?
Вообще всякое движение общественное, оно же состоит из многих русел и многовекторное. Мне кажется, что в целом движение страны, оно на верном пути. Какие-то негативные процессы, которые неизбежно этому сопутствуют, они как-то или будут исчезать, или нивелироваться теми процессами, ради которых выходил Майдан. Поэтому, знаете, нельзя сказать, что вот раз и получил результат. Потому что так или иначе, это процесс. Сейчас вектор направления для страны, оно, мне кажется, правильно, именно то, которое было на Майдане и декларировано. Самое главное, что, как мне кажется, все эти отношения, они связаны с одним единым месседжем разрешить или дозволить, или сделать возможность проявлять собственную самодеятельность народа, как бы, без всяких указок.
Вот эти драматические события на Майдане оказались, как сейчас уже понятно, прологом к российской агрессии на Украину. Ожидание какое-то этого есть в вашем фильме, подспудное хотя бы, или это совершенно не прочитывается?
Есть, безусловно, есть это ожидание, ожидание некой тревоги. Собственно говоря, ведь большинство интервью, то есть они были сняты именно тогда, когда Майдан-то не был завершен. Все это как бы в процессе, поэтому есть эта тревога, есть опасения определенной силы, которая может быть даже иногда и по каким-то таким нашим понятиям и превышает там, возможности одного человека. Но в то же время есть и оптимизм, есть как бы вот желание идти до конца.
Вы знаете что-нибудь о том, как сложилась дальнейшая судьба героев вашего фильма? Где сейчас эти люди?
Практически не знаю. Ну, это буквально единицы мне известны. Один из персонажей, он воюет теперь в армии, в добровольческом отряде. Он уже несколько раз был ранен. Другой человек из Донбасса, он уехал уже даже тогда, когда началась эта война непосредственно в полную силу, и он оставался там. Там есть еще один киевский интеллектуал, который вот со сцены вещает. Но он как бы остается в обойме людей, которые здесь, в Киеве.
Вы сняли документальную ленту о событиях первого Майдана 2004 года, и для вас вот эта работа вокруг площади Независимости была каким-то уже повторением пройденного отчасти. Чем Майдан 2004 года отличался от Майдана 2014?
Это был какой-то главный вопрос, когда я стал брать интервью уже на Майдане 2014. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это повторение. Вот то самое, мне кажется, неправильное слово «повторение», потому что это не повторение, это продолжение на каком-то совершенно другом качественном уровне и на уровне другого сознания и понимания вообще своей роли во всей этой истории. И понимание того, что все-таки вот от тебя что-то зависит. Вот каждый человек все-таки понимал, что от него что-то зависит, если он будет здесь. Это понимание приходило, безусловно, и в 2004 году. Более того, я думаю, что если бы была неудача в 2004, то, по крайней мере, она обломала целое поколение молодое. А вот благодаря тому, что это поколение не сломалось, этот десяток лет все-таки позволил набрать какую-то такую веру в себя и силу, и понимание собственной правоты, и ощущение свободы, самое главное. Потому что за это время я время от времени бывал в России, и в частности в Москве, и я чувствовал, что это ощущение уходит вот там, в том социуме. И, знаете, это как-то было поначалу смешно, я даже немножко издевался над некоторыми своими друзьями, а теперь это после второго Майдана это просто приобрело абсолютно какие-то трагические, ну, скажем так, разломные взаимоотношения вот у меня с некоторыми приятелями. И масса друзей, которых я считал умными, интеллигентными, понимающими, вдруг оказались по совершенно другую сторону. И разговаривать с ними невозможно на эти темы.
Сергей, ваш фильм называется «Украинский аргумент». Почему вы так его назвали? В чем этот украинский аргумент?
У каждого, то есть как бы это аргумент, он сложно составной. У каждого свой аргумент. Смысл этого аргумента заключается в некоем индивидуальном месседже каждого человека, который вот слился в какое-то единое движение. Хотя эти аргументы, наверное, не оригинальные у всех этих людей, но тем не менее аргумент есть в желании, вот в интенции быть самим собой.
Вам по-другому работалось над вторым фильмом, не так, как над первым?
Ну, во-первых, я не документалист. Я снимаю документальное кино время от времени, как правило, в те моменты, когда происходят какие-то катаклизмы общественные. Я, в общем-то, игровой режиссер, игрового кино и театральный режиссер. Знаете, я не задумывался над возможностью вот снимать такие фильмы. Я их просто снимал. Снимал без всякого финансирования, без ничего, абсолютно вот самостоятельно. Благо, что современный уровень техники это уже позволяет. Поэтому, допустим, сами съемки последнего Майдана, они очень разношерстные. Они, скажем, сняты там от камеры HD до мобильного телефона. То есть там самые разные форматы. И, ну, мне кажется, даже тем интереснее. В этом есть какое-то такое месиво иррациональное. То есть непреднамеренность вот всего того, что происходило, оно и как бы соединилось с непреднамеренностью самого процесса съемки.
Скажите, пожалуйста, какую прокатную судьбу вы ждете для своего фильма? Куда-то будете вы его заявлять на фестивале? Будет ли какой-то прокат на Украине?
Никаких усилий в этом направлении не прилагаю. То есть в данном случае, кому он интересен, тот его может использовать и может его показать.
Тема Майдана продолжает интересовать украинское общество? Или все-таки выводы сделаны, уже уроки какие-то извлечены, и сейчас общество занимает другие темы?
Этот вопрос не закроется никогда, потому что так или иначе это кусок жизни, к нему будут возвращаться. И более того, действительно огромное количество людей снимали на Майдане. И в любом случае, ничто из этих съемок не является повтором, потому что так или иначе, это какой-то иной ракурс. Даже если те же самые персонажи или люди попадаются в разных фильмах, в разных авторах, все равно они выглядят под разными углами. Поэтому я думаю, что это останется время от времени. Естественно, сейчас другие вопросы, но это не уйдет никуда, мне кажется.
Просто вы сейчас работаете над новыми проектами. Это уже не политическое кино, это что-то другое?
Нет, я работаю над самыми разнообразными. Моя главная работа, собираюсь написать сценарий полнометражного художественного фильма. Последние 20 лет я этим занимаюсь.
А сценарий тоже не на политическую тему, Сергей?
Не Нет, он не на политическую. Ну, вообще, как бы впрямую, я думаю, что каким-нибудь образом какие-то отголоски вот этих событий, они так или иначе останутся, но в любом случае это будет сценарий о человеке, вот, и это будет судьба, это, собственно, история о каком-то своем месте в жизни.
По вашим наблюдениям, как украинские художники вообще отрефлексировали и рефлексируют сейчас политическое бытие украинское? Вот начиная с Майдана, конфликт с Россией, Крым, Донбасс. Уровень этой рефлексии кажется вам высоким?
Уровень очень разный. Очень разный, конечно, вот каких-то, что ли, от каких-то спекуляций до вполне серьезного и честного разговора на эту тему. И здесь нет никакого мейнстрима. Я на самом деле очень этого боюсь, потому что когда начинает образовываться какой-то мейнстрим в искусстве, связанный с определенным политическим событием, так это уже сразу превращается в идеологию. Вот идеологию я как бы очень боюсь, всю жизнь от нее бегал и прятался.
Вас изменили события последних полутора лет?
Безусловно, безусловно. Это как бы какая-то печать, какой-то особый поворот, что ли, в отношении к жизни, в отношении людей. Идеи, общества, и даже скорее вот в отношении к ближнему, потому что, может быть, я все больше и больше как бы ухожу от общих вопросов, хотя в них тоже копаюсь довольно часто, но все ближе и ближе прихожу вот к феномену человека как такового. Ну вот мне все-таки казалось, что мы, вот я как человек тоже могу себя считать проведшей молодость в советскую эпоху, мы все-таки были приучены к какому-то такому, ну что ли, достаточно инфантильному взгляду на жизнь, к некой беспечности и, самое главное, достаточно безответственности. И мне кажется, что вот 20 лет, допустим, независимости Украины, хотя этот процесс очень идет медленно и мучительно, он, я считаю, что он мог бы быть, конечно, и проходить гораздо быстрее, но вот, тем не менее, это все-таки какое-то взросление, мне кажется, и понимание того, что никто не решит твои проблемы без тебя. Ну, вот как-то так.
А вот это взросление завершилось? Вы считаете, что Майдан и последующие события, они прививку окончательную от возвращения в Советский Союз, в широком смысле слова, сейчас я употребляю это понятие, к советскому образу жизни, к тем отношениям с Россией, которые были, они эту прививку окончательно дали украинскому обществу? Возвращение невозможно?
Мне бы хотелось так думать, но, естественно, нельзя говорить раз и навсегда. Конечно, те люди, которые стояли по другую сторону баррикад, а там были достаточно жестокие люди, они ведь тоже никуда не делись, они остались. Они остались здесь, в Украине. Поэтому мне бы хотелось так думать, что Украина переросла. Это же как бы прошла какой-то вот свой период инициации. На самом деле, я очень надеюсь, что Украина и люди украинские поняли, что этот процесс, он безостановочный. Ведь, мне кажется, основная ошибка, которая произошла вот после Майдана 2004 года, заключалось в том, что казалось, что тогда уже все это решилось. И что, скажем, победа Майдана 2004 года, она как бы автоматически решила все проблемы. А на самом деле оказалось, что их опять и опять, и каждый день все это нужно отстаивать. И вот, как ни странно, мне кажется, что сейчас уже у людей есть это понимание, что этот процесс нельзя бросать, что свободу однажды раз и навсегда не получают, что как бы ее нужно дальше отстаивать и быть, ну что ли, внимательным в отношении.
В этом смысле вы считаете, как метафизическое понятие, Майдан продолжается 2014 года?
В каком-то смысле да. Думаю, что да. То есть процессы достаточно активные, люди сознательные. Киев был русскоязычным городом в основном, а сейчас он все более становится украиноязычным. И огромное количество молодежи говорит по-украински. И хорошие, умные ребята, ну, честно говоря, вот душа радуется. Дай Бог, чтобы они вышли с чести и дальше из этой ситуации.
Я беседовал с киевским режиссером Сергеем Маслобойщиковым. Он только что представил публике свою новую работу, документальный фильм «Майдан. Украинский аргумент». А сейчас заключительная рубрика программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Несмотря на обещания московских властей, не возобновлены занятия в детской музыкальной школе имени Сергея Танеева. Учебное заведение закрыто в начале апреля по требованию Роспотребнадзора. Члены родительского комитета школы опасаются, что родовое имение композитора Танеева в одном из арбатских переулков может перейти в другие руки. О проблемах музыкальной школы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Комиссия Роспотребнадзора, действовавшая по поручению Департамента культуры Москвы, обнаружила в помещениях школы Танеева запах аммиака и в тот же день повесила на главный корпус, запрещающий вход в него, красно-белую ленту. Затем был суд, оспоривший решение закрыть музыкальную школу. Были другие комиссии, в том числе МЧС, не обнаружившие следов никаких вредных веществ. Однако вновь в эксплуатацию школа введена так и не была. На многочисленные обращения родительского комитета глава департамента культуры Александр Кибовский не отвечает. Вице-мэру Леониду Печатникову чиновник обещал открыть школу в конце мая. События самых последних дней. В связи с приездом делегации музыкантов из Германии в школе Танеева предполагался концерт лауреатов международных конкурсов. Поэтому к Александру Кибовскому обратились с просьбой прислать, наконец, приказ о возобновлении деятельности школы. Руководитель департамента культуры в ответ сообщил, что приказ давно отправлен. Однако ни директор, ни другие сотрудники таким документом не располагают. Более того, на следующий после этого день чистый переулок посетили два заместителя Кибовского, которые по итогам четырехчасовой беседы с директором школы Гугули Ревазишвили заявили, что в здании много недоделок, а в работе руководства огрехов. Поэтому еще года полтора школа открыта не будет. До этого визита Кибовский грозился не открывать доступ в здание школы вплоть до 1 сентября.
Рассказывала Лиля Пальвелева, а теперь в эфире «Радио Свобода» член родительского комитета и научный куратор школы имени Танеева, культуролог Екатерина Федорова.
Это старейшая музыкальная школа, одна из самых успешных в Москве, которая дает настоящие кадры для продвижения музыкантов в мировое пространство. С другой стороны, эта школа лишена снобизма. Она принимает всех тех детей на Арбате, у которых родители довольно бедные. Здание школы было в ветхом состоянии. Этот особняк, он окружен памятью великих людей, которые дружили с Танеевым. Среди них Чайковский, братья Рубинштейны, художник Маковский, ученый Столетов. Танеев в одном крыле жил, а в другом крыле он совершенно бесплатно занимался с гениями русской культуры. Туда приходил молодой Рахманинов, Скрябин, Метнер, Гольденвейзер, маленький Прокофьев. И вот теперь, когда это здание отреставрировано и восстановлено, напасть представители Роспотребнадзора ведут себя немыслимо агрессивно, велят всем молчать, потому что здание все равно будет закрыто, и школа будет закрыта. В этих условиях школа провела Танеевский конкурс в чуждых стенах. Дети продолжают заниматься, встречают музыкантов из Германии, представителей очень важной международной программы «Посланники мира». Как им объяснить, почему закрыт чудный зал с замечательной акустикой в школе Танеева, хотя они едут специально посмотреть, мы не знаем. Название «Дом 7» и «Дом 9» по чистому переулку – это лишь названия традиционные, принятые просто с незапамятных времен. На самом деле это единый комплекс. При этом почему-то вот половина, которая называется «Дом 9», закрыта, большая часть, а маленькая часть, «Дом 7», работает. И там на голове друг у друга сидят ученики. Школы проявили дружеское участие, соседствующие с нами, и всех пригласили в возможные удобные часы, чтобы мы занимались и в школе Бетховена, и в школе Мурадель. Педагоги самоотверженные в своих тесных квартирках тоже занимаются с учениками, потому что продвинутые ученики способные занимаются и лет. Если бы не директор, то этой школы бы не было. Когда она пришла в эту школу, эта школа была под номером 107 и, как говорили, на 107-м месте. она почти разваливалась, там даже не было дверей. Но, понимая, что это родовое имение Танеевых, Гуголь Георгиевна Ревазишвили решила восстановить этот замечательный памятник. Огромное количество известных преподавателей и педагогов она привлекла в это здание. Идут упорные слухи, что было заготовлено решение и о расформировании школы, и об увольнении директора. Патриархия уже третий раз претендует на это здание. Было два случая до реставрации, а потом во время реставрации, что требовалось это здание. В письме было написано почему-то за все страдания, которые понесла церковь на протяжении 20 века. Почему Танеев должен ответить за страдания церкви? Он сам был человек глубоко религиозный. Здание это было всегда светским, никогда церковным. Однажды во время начала реставрации нам стало известно, что здание продано на закрытом аукционе за 6 000 евро. По тем временам это коммунальная квартира в Бирюлево. Один из чиновников, который присутствовал, почувствовал угрызение совести и прислал нам этот протокол. Нам удалось тогда отбить, и нам прислали письмо, что, извините, ошиблись адресом. Перед самой реставрацией опять была закрыта школа, опять был рейдерский захват и чей-то заказ. И опять удалось это все отбить.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 июня работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, была культуролог Екатерина Федорова. Родовое имение композитора Танеева, в котором расположена детская музыкальная школа, может сменить владельца. Вот так обстояли дела в четверг, 4 июня 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. Всего доброго.